друг мой, простодушный, но иступленный страдалец своего фиктивного, напускного в пользу антрепренера бешенства. О, друг мой, фельетонист, скажи, прочитав в твоем фельетоне подобные строки, будто бы о твоем сопернике, неужели я не догадываюсь, что это ты сам, а не соперник твой, бегаешь по своей комнате, рвешь свои волосы, бьешь вбежавшего в испуге лакея, если он есть у тебя, и с 19 февраля еще не утратил первобытной невинности. С визгом и скрежетом кидаешься ты на стену и отбиваешь в кровь кулаки свои. Ибо кто поверит, что можно послать такие строки сопернику, не отбив кровь своих собственных кулаков предварительно? Таким образом, сам выдаешь себя. Очнись же и приобрети стыд. Приобретя стыд, приобретешь и умение писать фельетоны. Вот выгода. Представлю себе аллегорию. Ты вдруг публикуешь в афишке, что на будущей неделе, в четверг или в пятницу, но, словом, представь себе день, в который пишешь свои фельетоны. В театре Берга или в особо устроенном для того помещении будешь показывать себя нагишом и даже в совершенной подробности. Верю, что найдутся любители, такие зрелища особенно привлекают современное общество. Верю, что съедутся и даже во множестве, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если так, то в чем же твое торжество? Теперь рассуди, если можешь, не то ли самое изображают твои фельетоны. Не выходишь ли каждую неделю в такой-то именно день нагишом и со всеми подробностями перед публику? И для чего, для кого ты стараешься? Тут смешнее всего, что вся публика знает весь секрет войны вашей. Знает и знать не хочет. Проходит мимо вас равнодушно. Вы же рветесь из себя и думаете, что все берут в вас участие. Человек простодушный. Публике слишком известно, что антрепренер столичной газеты, когда, по примеру его, основалась другая газета, в испуге сказал себе, схватясь за карман: «Эта новооснованная негодница может лишить меня 2 или 2,5 тысяч подписчиков. Найму же кудлашку и натравлю на соперницу. Кудлашка ведь это ты». Антрепренер тобою доволен. Он гладит свои бакенбарды и после завтрака с улыбкой думает: «Как я, однако же, натравил его!» Помнишь ли ты антропку в Тургеневе? Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная. Антропка есть провинциальный мальчишка, или, вернее, брат другого провинциального мальчишки. И уже антропки, а первый, положим, не Фет, скрывшегося из избы в темную летнюю ночь по поводу сделанной шалости. Строгий отец послал старшего мальчика привести нашалившего братишку домой. И вот над обрывом оврага раздаются раздирательные вопли: «Антропка! Антропка!» Долго не откликается виновный шалун, но, наконец, как бы с того света, раздается дрожащий и робкий голосенок его с другой стороны оврага: «Чего?» «А тебя тятенька высить хочет!» С злобной торопливой радостью подхватывает старший братишка. Голос с того света, разумеется, затихает. Но вот с надрывом и с бессильным, самоскребущим озлоблением все еще слышится в темную ночь бесконечные, но бессильные вопли. «Антропка! Антропка!» Сей гениальный возглас к антропке, и, что главное, бессильный, но злобный надрыв его может повториться не только среди провинциальных мальчишек, но и между взрослыми, дошедшими до почтенных седин членами современного, но взволнованного реформами общества. И не напоминает ли тебе хотя бы что-либо сих антропок в столице? Ибо между сими двумя антрепренерами столичных изданий не замечаешь ли нечто антропочное? Ты и соперник твой, не высланы ли вы оба своими хозяевами для отыскания антропок? Антропки не те ли это из предполагаемых вами новых подписчиков, которые могли бы поверить вашей невинности? Вы знаете оба, что вся ваша ярость, весь надрыв и старания ваши останутся в туне, что не отзовется антропка, что не отобьете вы друг у друга ни одного подписчика, что у каждого будет довольно и без того, но вы уже так въелись в игру сию, и так нравится вам этот скребущий сердца ваши до крови фельетонный бессильный надрыв, что вы уже не можете удержаться. И вот еженедельно и в известные дни среди темной ночи, объявшей нашу литературу, с надрывом и с яростью раздается «Антропка!» И мы это слушаем. Позволю себе и еще аллегорию. Представь, что тебя пригласили в порядочное общество, ибо предполагаю, что ездишь и ты в порядочные круги общества. Ты прибыл на званую вечеринку к статскому, даже советнику, в день его именин. Гости уже заранее предуведомлены хозяином о твоем остроумии. Ты входишь с приличием, одет хорошо, расшаркиваешься с хозяйкою и говоришь ей любезности. С удовольствием ощущаешь, что на тебя смотрят, и готовишься отличиться. И вдруг, о ужас, замечаешь в углу залы литературного твоего соперника, прибывшего раньше тебя, и которого даже и знакомым всем месте не предполагал до последней минуты. Ты изменился в лице, но хозяин, относя сие к минутному твоему нездоровью, спешит по наивности познакомить тебя с литературным врагом твоим. Вы мычите и тотчас же, повертываясь друг к другу спинами. Хозяин в смущении, но ободряется, полагая, что это лишь новый литературный прием, неизвестный ему за делами службы. Между тем спешат картами, и хозяйка приглашает тебя в яролаж с свойственной ей любезностью. Чтобы избавиться от соперника, ты берешь карту с радостью. Новый ужас — оказывается, что вы за одним столом. Отказаться уже нельзя, ибо причиной тому обе развязные и любезные светские дамы, ваши партнерки. Обе садятся спеша, а кругом них несколько родственниц и знакомых, и все жаждут слушать двух литераторов. Все смотрят на ваши рты, все ловят ваше первое слово, не спуская с вас глаз своих. Соперник твой обращается к даме с спокойствием и говорит ей: «Кажется, сдача за вами, сударыня». Все улыбаются, все переглядываются, остроумное слово получает успех, и сердце твое сжимается с завистью. Но следует сдача. Открываешь свои карты. Тройки, двойки, шестерки и самая старшая — валет. Ты скрежещешь зубами, а соперник твой улыбается. К нему пришли карты, и он с гордостью объявляет коронку. Взор твой тускнеет. Схватываешь бронзовый веский фамильный подсвечник, которым гордится хозяин, хранящийся весь год у хозяйки в шкафу и выставляемый на вид лишь единственно в одни ангелов, схватываешь и стремительно пускаешь его в лоб своему сопернику. Крик и недоумение. Все вскакивают, но вы уже бросились и с пеной ярости вцепились друг другу в волосы. Редакция находит эту картину немного преувеличенную. Ибо, судя по твоему нетерпению в литературе и неумению сдержать себя, имею право заключить и о нетерпении твоем в частных обществах. Партнерка твоя, молодая дама, ожидавшая от тебя столько остроумия, с криком спасается под крыло своего супруга, значительного инженер-подполковника. Тот, указывая на вас обоих, крутящихся за волосы, говорит ей: «Я предварял тебя, миленькая. Чего можно ожидать от современной беллетристики? Но вас уже стащили вон с лестницы и выпихнули на улицу. Именинник, хозяин, чувствуя вину свою перед созванным обществом, просит у всех извинения, рекомендуя забыть о русской литературе и продолжать ералаш. Ты же лишил себя светского вечера, приятных, хотя и невинных минут с петербургской дамой и ужина. Но вам обоим не до того. Вы схватываете по легковому извозчику и несетесь по зловонным петербургским улицам, каждый в квартиру свою, чтобы тотчас же сесть за фельетон. Ты погоняешь извозчика, мимоходом завидуя его невинности, но уже обдумываешь статью свою. Ты прилетел, схватываешь перо свое и рассказываешь точь-в-точь и в малейшей подробности все, что случилось с тобой у советника. Ты обличаешь именинника, ты обличаешь жену его, угощение их, восстаешь против обычая именин, против инженер-подполковника, против дамы, своей партнерки, и, наконец-то, добираешься до соперника. О, тут уже все до последней подробности. По известной нынешней общей манере вашей выставлять подноготную. Ты рассказываешь, как он бил тебя и как ты его бил, обещая, что будешь бить, и как он обещался бить. Ты хочешь приложить к статье своей пачку вырванных у него волос. Но вот уже утро. Ты бегаешь по комнате и ждешь редакционного часа. Являешься к редактору, и вдруг тот с спокойным видом объявляет тебе, что он еще накануне примирился с антрепренером-соперником, прекратившим издание и сдавшим ему подписчиков. Сам же запил с ним мир у Дюссота бутылкой шампанского. Затем благодарит тебя за услуги и объявляет, что ты ему больше не нужен. Скажи, каково положение твое? Всего более не люблю я последних дней Масленицы, когда черный народ добивается до последней степени своего безобразия. Отупелые рожи пьяниц в рваных халатах и сюртучишках толпятся у кабаков. Вот двое остановились на улице. Один уверяет, что он генерал, а другой ему: «Врешь!» Тот бесится и ругается, а этот: «Врешь!» Тот еще пуще, а этот все тоже: врешь, и так далее до 200 даже раз. Оба именно находят красоту в бессильном и в бесконечном повторении одного и того же слова, так сказать, погрязая в услаждении бессилием своего унижения. Читая фельетоны твои, невольно воображаю себе слишком уже долго продолжающуюся в литературе нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу. Ибо не то же ли и у вас, как и у этих двух остановившихся у перекрестка бестолковых пьяных халатников, не уверяет ли твой соперник в каждом фельетоне своем, что он генерал? И не отвечаешь ли ты ему, как халатник на перекрестке? Врешь. И все это такое бесконечное число раз, без малейшего даже предчувствия, как все это, наконец, надоело. Воображаю вас именно как на масленице, обезумевших и упившихся в последний прощенный день. Воображаю, как вы валяетесь каждый перед окнами своей редакции и, копошась в грязном столичном буром снегу, кричите изо всех мочи друг на друга сиплыми голосами: «Караул! Караул! Караул!» Но молчу и поспешаю мимо. Молчаливый наблюдатель. Н.Б. Молчаливый наблюдатель — это псевдоним одного лица. Я забыл о том предуведомить.